Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Россия созывает Совет Безопасности ООН из-за убийств россиян в Ираке. В Челябинске начался суд по делу Андрея Сычева. На Украине оппозиция угрожает блокировать работу парламента. Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных в Багдаде 3 июня. Похитившая их группировка Совет Шуры Муджахидов в Ираке требовала от России вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Открывая совещание российских послов в Москве, глава МИД Сергей Лавров сказал:
«Мы понесли невосполнимую потерю. Наши товарищи, сотрудники российского посольства в Багдаде, пали жертвой разгула безжалостного терроризма в Ираке. Хотел бы сегодня подчеркнуть, что Министерство иностранных дел, и в этом у нас есть понимание и поддержка со стороны президента и правительства, сделает все необходимое для того, чтобы помочь семьям наших коллег».
Говорил министр иностранных дел России. Международное сообщество осудило убийство российских дипломатов. ООН, ПАСЕ, США и многие другие страны выразили России соболезнования. Об этой теме после выпуска новостей. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступления, заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка.
Министерство юстиции России, Министерство иностранных дел вылетит в Лондон, где совместно со специалистами из Великобритании, прокуратуры Великобритании, проанализированы будут все уголовные дела, где нам было оказано в экстрадиции.
Сказал Юрий Чайка. Лондон, в частности, отказал Москве в экстрадиции представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, бизнесменов Бориса Березовского и Юлия Дубова. В военном суде Челябинска сегодня прошли первые слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Суд возобновится 4 июля. Сегодня было удовлетворено ходатайство адвокатов обвиняемых, просивших дать им дополнительное время для ознакомления с 10 томами дела. Об этой теме минут через 15. На Украине депутаты партии регионов выдвинули ультиматум оранжевой коалиции. До его выполнения парламентарии от оппозиции намерены блокировать работу Верховной Рады. С подробностью корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Представители самой многочисленной Верховной Ради фракции партии регионов окружили плотным кольцом трибуну и заняли места парламентского президиума. Таким образом, временное руководство Верховной Рады не может открыть пленарное заседание. Действия своих оппонентов парламентское большинство квалифицирует не иначе, как бандитизм. Партия регионов выдвинула ультиматум оранжевой коалиции. Среди ее главных требований – распределение парламентских комитетов между фракциями, соблюдением принципа пропорциональности. Кроме того, регионалы призывают большинство отказаться в предстоящий четверг от пакетного голосования по кандидатурам председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины, а до избрания спикера не приводить к присяге судей Конституционного суда. Депутаты партии регионов заявляют, что они не стремились быть в оппозиции, но теперь, когда без них сформирована коалиция, оранжевые узнают, что такое настоящая украинская оппозиция. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Россия выступает против ультиматумов при решении проблем, связанных с распространением ядерного оружия, заявил сегодня президент Владимир Путин. Выступая в Москве на совещании российских послов, Путин высказался за создание международных центров по обогащению урана. Российский президент также высказался по поводу отношений со странами СНГ в газовой сфере.
Мы предлагаем оценивать внешнюю политику любой страны на основе принципов международного права и единых универсальных стандартов. Например, трудно понять, почему естественное и прозрачное решение о переводе энергетических расчетов с некоторыми нашими соседями на рыночную основу вызывало порой такую экзальтированную нервную реакцию. Вывод напрашивается один. Весь поток критики по сугубо экономическим вопросам носил исключительно политизированный характер.
Сказал Владимир Путин. Верховный суд России смягчил приговор Ханали Умаханову, обвиняемому по делу о теракте в Каспийске. Суд утвердил решение присяжных, которые сочли недоказанным главный пункт обвинения – участие Умаханова в подготовке и совершении теракта. Дело переквалифицировано. Прежний срок заключения – 4 года сокращен вдвое. Умаханов, уже отбывший в тюрьме 2 года, освобожден. Взятые в заложники израильские военнослужащие содержатся в секретном месте, недоступном израильтянам, заявил представитель палестинской группировки Комитета народного сопротивления. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг предложение экстремистов освободить заключенных палестинцев в обмен на солдата.
Это не тема для переговоров, не тема для сделки, не тема для того или иного соглашения. Это вопрос соблюдения элементарных международных принципов. Те, кто хотят быть частью мирового сообщества, не могут игнорировать эти принципы. Освобождение заключенных не будет рассматриваться правительством Израиля.
Говорил Эхуд Ольмерт. Один из руководителей Европейского союза Франко Фраттини призвал к более широкому расследованию секретных антитеррористических операций ЦРУ США в Европе и к ужесточению парламентского контроля над европейскими разведывательными службами. Фраттини сослался на недавний доклад Совета Европы, согласно которому 14 европейских стран в нарушении международного законодательства разрешили ЦРУ создавать на своей территории секретные центры заключения и организовывать тайные полеты.
Цель доклада – не обвинять отдельные страны. Основная цель, с которой я полностью согласен, гарантировать, что подобная абсолютно незаконная деятельность не повторится в будущем,
сказал Фраттини. Московский арбитражный суд отложил рассмотрение дела о банкротстве ЮКОСа до 1 августа. О переносе слушаний просил временный управляющий нефтяной компании Эдуард Ребгун в связи с тем, что еще не все кредиторы предъявили свои финансовые претензии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мир осуждает убийство российских дипломатов в Ираке. Парламентская ассамблея Совета Европы знакомится с докладом о секретных тюрьмах ЦРУ. Российские журналисты удостоены престижной международной правозащитной награды. Сборная Украины становится одной из 8 сильнейших команд чемпионата мира по футболу. Таковы главные темы дня вторника, 27 июня, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. В понедельник, напомню, Министерство иностранных дел России подтвердило факт гибели Федора Зайцева, Рената Глиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных представителями экстремистской организации в Багдаде 3 июня. В Нью-Йорке идут консультации, готовится созыв Совета Безопасности. Об этом в коротком репортаже корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Яна Рунова.
В Совете Безопасности идет работа над проектом заявления по поводу убийства российских дипломатов. Затем заявление будет разослано по столицам стран-участников Совета Безопасности и согласовано с правительствами. После этого станет ясно, когда может состояться чрезвычайная сессия Совета Безопасности, о созыве которой просила российская делегация. Ожидается, что сессия будет проведена к концу рабочего дня Совета Безопасности, то есть сегодня вечером по нью-йоркскому времени, либо завтра в первой половине дня. На чрезвычайной сессии должна быть принята резолюция, в которой мировое сообщество выразит осуждение убийства российских дипломатов. Пока же это сделали Организация Объединенных Наций и правительство Соединенных Штатов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выпустил заявление, в котором выразил возмущение чудовищным преступлением, которому не может быть оправдания. Он призвал также к немедленному и без всяких предварительных условий освобождению всех заложников, удерживаемых в Ираке.
Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов. Убийства российских дипломатов вызвали единодушное осуждение политиков всего мира. Некоторые российские политики возложили косвенную ответственность, по крайней мере, за эту трагедию на Америку, поскольку якобы не обеспечили сохранности и безопасности иностранных граждан командиры коалиционных сил, а также иракское правительство. Об этой проблеме мой коллега Андрей Шароградский.
В адрес России поступают соболезнования в связи с гибелью российских граждан в Ираке. Заявление по поводу убийства похищенных дипломатов начал свой брифинг и пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу.
Мы глубоко опечалены и шлем наши соболезнования не только семьям погибших, но и всем россиянам.
Напомню, что в заявлении Министерства иностранных дел России, подтвердившем убийство дипломатов в Ираке, ответственность за происшедшее частично возлагается на иракские власти и руководство международной коалиции, которые оказались не в состоянии обеспечить безопасность в стране. Требуем от иракского руководства и командования многонациональных сил приложить все усилия с тем, чтобы ни один из причастных к преступлению против наших граждан не ушел от справедливого возмездия, так как именно коалиционные войска несут ответственность за обеспечение безопасности в Ираке, в том числе за защиту иностранных дипломатических миссий и их персонала, говорится в заявлении МИДа. Гибель дипломатов свидетельство постоянно ухудшающейся обстановки в Ираке, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Трагедия, которая случилась в Ираке, безусловно, это нечто новое в практике российской дипломатии. Я вообще не помню такого массового похищения официальных представителей. К несчастью, Россия не первая и, боюсь, что не последняя страна, пострадавшая от актов терроризма в Ираке. Это еще одно свидетельство того, что Соединенным Штатам, которые, в общем-то, несут ответственность за ситуацию в Ираке после оккупации этой страны, не удается взять эту ситуацию под контроль. Ситуация не только не улучшается, а может быть даже и наоборот.
И все-таки почему террористы выбрали объектом нападения сотрудников российской дипломатической миссии? Кто может стоять за этим убийством? Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов беседовал на эту тему с президентом неправительственной исследовательской организации «Джеймстаунский фонд» Гленном Говардом.
Определенно, это дело рук Аль-Каиды. У меня не вызывает сомнений, что ее боевики избрали русских объектом нападения, воспринимая Россию как союзника Соединенных Штатов в войне с террором. Но по большому счету они нападают на всех иностранцев в Ираке, будь это итальянцы, испанцы или даже египтяне. Насколько адекватно, на ваш взгляд, действовала российская сторона после похищения четверых сотрудников своего посольства в Багдаде? На мой взгляд, очень медленно. Российская пресса была не в состоянии понять, кто несет ответственность за это ЧП, поскольку правительство в основном хранило молчание о деталях долгого расследования, а потом долго пыталось выяснить достоверность сообщения о смерти людей. Помещенный в интернете видеоролик подтверждает этот печальный факт. Но возникает другой вопрос. Почему все-таки боевики напали на русских? Ведь Россия в Ираке сейчас не проявляет высокой активности, а в прошлом оказывала поддержку Саддаму Хусейну. Возможно, аль-каидовцам не нравились хорошие отношения президента Путина с президентом Бушем. Во вчерашнем заявлении, подтверждающем гибель четверых россиян-заложников, МИД России возлагает ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатов на коалиционные войска. Как это следует понимать? Это выглядит как поиск козла отпущения. Как можно упрекать силы коалиции, зная, насколько опасна обстановка в Ираке? Выдвигающие подобный упрек не видят собственной вины, а Соединенные Штаты обвинить очень удобно. Меня такое заявление весьма удивляет и разочаровывает. В свете трагедии с группой сотрудников российской дипмиссии, некоторые американские конгрессмены задаются вопросом, смогут ли теперь Соединенные Штаты рассчитывать на поддержку своей миссии в Ираке со стороны России. А как вы думаете? Я считаю это очень маловероятно.
Это был президент Вашингтонской неправительственной исследовательской организации «Джеймстаунский фонд» Гленн Говард. Вопрос ему задавал Алан Давыдов. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Ну а сейчас в программе «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 27 февраля, всего 27 июня. Сегодня начался судебный процесс по делу о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, в результате которых получил тяжелое увечье и стал инвалидом рядовой Андрей Сычев. На скамье подсудимых трое военнослужащих, младший сержант Александр Сивяков, а также его сослуживцы Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. Процесс проходит в Челябинском военном гарнизонном суде. Следующее заседание назначено на 4 июля. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Процесс по делу о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище перенесен на 4 июля по просьбе адвокатов обвиняемых. Адвокаты, приехавшие из Москвы, недавно присоединились к процессу и попросили у суда 10 дней на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, в котором 10 томов. Главным обвиняемым является младший сержант Александр Сивяков, которому предъявлено обвинение по 3 части 286 статьи Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». Ему вменяется 6 эпизодов, в том числе эпизод, в результате которого инвалидом стал Андрей Сычев. В ходе предварительных слушаний, которые состоялись 2 недели назад, Сивяков свою вину не признал. Геннадий Белимович и Павел Кузьменко обвиняются по той же статье. Андрей Сычев не присутствует на процессе. Сейчас он в госпитале имени Бурденко в Москве, где продолжает лечение. Мать Андрея на время вернулась в Челябинск, чтобы принять участие в процессе, и перенос заседания на 4 июля ее не обрадовал. Корреспонденту «Радио Свобода» в Челябинске Александру Валиеву удалось побеседовать с сестрой Андрея Сычевой Мариной Муферт.
Со стороны Андрея в качестве его представителей будет мама и буду я. Также будут наши 2 адвоката, это Мухамбетова Светлана Расимовна и Белов. В последние дни состояние его несколько ухудшилось, у него температура держится повышенная, на прогулку они уже не ходят.
Между тем, мать Андрея Галина Сычева накануне суда пережила стресс из-за публикации в газете «Известия», в которой она обнаружила оскорбительные для себя и своей семьи строчки о том, что ситуацию с болезнью сына Сычева используют для того, чтобы поправить свое материальное положение. После открытого письма, с которым Галина Сычева выступила через фонд «Право матери», «Известия» принесли свои извинения. Вот как Марина Муферт описала сейчас состояние Галины Сычевой.
Мне на душе стало несколько легче. Но сейчас вот она опять же очень загружена предстоящим судом, который продлится, вот по мнению наших адвокатов, 24 дня. В принципе, она его там оставила с крестной матерью его. То есть это человек, который Андрея воспитывал, который его так же сильно любит, как мама. Но все-таки его состояние не настолько хорошее, чтобы относиться к этому спокойно.
Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Начальник главного управления по воспитательной работе Вооруженных сил России Николай Резник, присутствующий на процессе, заявил в эфире телекомпании НТВ после первого заседания суда.
Честь мундира здесь как раз не тот фактор, когда надо сохранить. Сейчас должна быть восторжествовать истина, как было на самом деле.
Несколько подобных процессов сейчас проходят и в других регионах России. В Тульском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника особого отдела 106-й дивизии ВДВ, полковника Федеральной службы безопасности Сергея Столбы, который в конце 2005 года застрелил в своем кабинете рядового Дениса Жарикова. Судья огласили обвинительное заключение, которое полковник признал частичным. По его словам, солдат стал жертвой неосторожного обращения с оружием. Сергея Столбу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, незаконном хранении оружия и превышении должностных полномочий. Как следует из обвинительного заключения, в ноябре 2005 года полковник вызвал к себе в кабинет 2 солдат – Дениса Жарикова и Алексея Фадевича. В ходе беседы достал из шкафа автомат и приказал Фадевичу подсоединить магазин. Когда солдат вернул оружие Столбе, полковник снял автомат с предохранителя и выстрелил. Пуля попала Денису Жарикову в шею. Он скончался 2 января в госпитале имени Бурденко. На Дальнем Востоке России в Благовещенском гарнизонном военном суде идет рассмотрение дела по факту происшествия в воинской части номер 77-141, находящейся в поселке Тур Амурской области. На скамье подсудимых 2 военнослужащих срочной службы. Предварительное следствие установило, что они избивали сослуживцев и занимались вымогательством среди обвинений и доведения до самоубийства. В Екатеринбурге расследуют обстоятельства гибели призывника из Свердловской области. По официальной версии, солдат-срочник покончил с собой через несколько дней после прибытия на место службы. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Евгении Назарец.
Рядовой Дмитрий Вшивцев, призванный осенью 2005 года из Качканара Свердловской области, погиб 13 июня. Но только в минувшие выходные родители смогли получить тело сына и документы из военной прокуратуры Дальневосточного округа о том, что солдат покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из автомата. Родственники не верят в это и требуют повторной экспертизы. Председатель Екатеринбургского союза комитета солдатских матерей Марина Лебедева согласна, что у них есть повод для сомнений.
Изначально говорили, что были учения, в автомате патронов у мальчика не было. А сейчас говорят о том, что всем выдавали автоматы, все заряжены. Письмо было последнее сына. С середины вырвано несколько фраз о том, что он якобы сам уходит из жизни. Родители говорят, почерк не тот.
Без официального разрешения прокуратуры результаты повторного вскрытия не будут признаны судом. Военная прокуратура Дальневосточного военного округа, которая ведет следствие, такого разрешения не дает. дает. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эти дни завершается весенний призыв в российскую армию. Как передает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов, работники военкоматов, стремясь выполнить план, нарушают права призывников.
Самарские военные 20 июня рапортовали о досрочном выполнении весеннего призыва. 5000 самарских юношей были отправлены в войска. Чтобы выполнить план по призыву, военные вместе с милицией устраивают облавы на призывников. Если и это не помогает, военные готовы действовать более решительно. Примером может служить история 25-летнего самарского предпринимателя. Молодого человека, возглавляющего небольшую фирму, попытались призвать в армию довольно необычным способом, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Ему в офис, в его отсутствие, пришли несколько человек, один из которых представился начальником подразделения Приволжско-Уральского военного округа по розыску призывников. Не предъявив никаких документов, они собрали всех сотрудников этого офиса и заперли их в чулане. Когда пришел этот директор, у него отобрали сотовый телефон, под угрозами заставили подписать повестку.
Сейчас молодой человек находится в больнице и планирует вместе с правозащитниками обратиться с жалобой на незаконные действия военных. Правозащитник Александр Лашманкин продолжает.
Сейчас он предпринимает все для того, чтобы отстоять свои права. Мы будем, если он, конечно, выразит готовность, действовать официальным путем, обжаловать их действия.
Правозащитникам и ранее были известны случаи, когда призывников под конвоем в наручниках доставляли в военкомат. После того, как молодые люди подписывали повестки о призыве на военную службу и отправке в воинскую часть, их освобождали. Представители областного военкомата отказываются от комментариев, заявляя, что о подобных случаях им ничего не известно. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Организации, которые занимаются мониторингом нарушений во время призыва в российскую армию, говорят, что права призывников нарушаются во всех без исключения регионах России. В своем докладе перед началом весеннего призыва коалиция «За демократическую альтернативную службу» и Комитет солдатских матерей рекомендовали призывникам в случае нарушения их прав без промедления обращаться в правозащитные организации. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 27 июня. Два российских журналиста стали лауреатами престижной международной профессиональной премии, учрежденной правозащитной организацией Amnesty International. Специальная премия за смелость правозащитной журналистики вручена на 15-й ежегодной церемонии в Лондоне нижегородским журналистам, сотрудникам Российско-Чеченского информационного агентства и Общества Российско-Чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. О судебном процессе над Дмитриевским в связи с публикацией агентством правозащиты информация о положении в Чечне подробно рассказывали немногочисленные российские независимые средства массовой информации. Журналист получил условно 2,5 года лишения свободы, однако не признал себя виновным в нарушении законодательства. Российские журналисты, которые осмеливаются честно писать о Чечне, рискуют навлечь на себя преследование властей, указывается в сообщении Международной амнистии о вручении премии. Я беседовал со Станиславом Дмитриевским и Оксаной Челышевой. Давайте послушаем запись. Станислав, Оксана, прежде всего от имени Радио Свобода поздравляю вас с высокой наградой. Скажите, пожалуйста, в какой ситуации находится сейчас ваше агентство в Нижнем Новгороде и общество Российской Чеченской Дружбы?
Спасибо за поздравление. Но ситуация у нас пока несколько, что называется, подвисшая. Таких прямых случаев преследования, какие были в прошлом году и в начале этого, нет. Мы связываем это с предстоящим саммитом. Есть неразрешенный до сих пор налоговый спор, но пока я считаю, что у нас есть некоторая передышка.
Эти налоговые претензии к вам, они обоснованы каким-то образом, на ваш взгляд?
Это совершенно абсурдные налоговые претензии. Дело в том, что с наших грантов, которые мы получаем от международных фондов, решили взять налог на прибыль. И все наши благотворительные пожертвования, и которые нам ставила Европейская комиссия и Национальный фонд поддержки демократии, были объявлены нашей прибылью. Это...
А чем сейчас конкретно занимается ваше агентство и общество Российской Чеченской Дружбы?
Работа продолжается. Мы делаем новости о правах человека из Чеченской Республики. Выпускаем их почти каждый день. В ближайшее время намерены возобновить издание газеты «Правозащита». Стараемся возвращаться к нашим гуманитарным программам, связанным с реабилитацией детей из Чечни. Работаем в тесном контакте с такой организацией, как Комитет против пыток. Это нижегородская организация. Это проект юридически направленный на защиту интересов жертв пыток в Чеченской Республике.
Вы ощущаете интерес общественный к той информации, которую вы распространяете? Или это в нынешней политической, общественной ситуации, в которой находится Россия, это это вот информация для узкого круга людей, которые думают и считают так, как вы?
И, к сожалению, действительно в России сейчас определяющим фактором является некая общественная пассивность, общественная усталость, поэтому информация наша, конечно, востребована прежде всего теми людьми, которые думают, как мы, и прежде всего специалистами, теми, кто непосредственно занимается проблемами конфликтов в Чеченской Республике, как в России, так и за рубежом. У нас есть англоязычная версия, поэтому мы ориентируемся и на средства массовой информации, и на специалистов.
Оксана, вот во время этих неприятных событий в журналистской среде в Нижнем Новгороде, какое отношение вы к себе ощущали? Как к вам относятся коллеги? Была ли какая-то поддержка на межличностном уровне или, может быть, публичная поддержка того, чем вы занимаетесь?
Публичной поддержки не было, к сожалению, ни на одном этапе, пока развивались эти события. Более того, практически все местные СМИ были активно задействованы в кампанию пропаганды против, направленную непосредственно против нас, и лично, и против организации в целом. И наши местные коллеги в подавляющем большинстве демонстрировали нас публике как пособников террористов и отъявленных головорезов. А вот что касается неформальных контактов, ну, скажем так, были отдельные звонки. Люди говорили о том, что вообще-то они понимают, что то, что они делают, очень постыдно.
С чем вы связываете такие настроения в журналистской среде? Речь идет о беспрецедентном давлении властей на них или как-то что-то внутри журналистских коллективов не в порядке?
Наверное, и то, и другое. Потому что, ну, когда все-таки что-то не в порядке с совестью, то можно выполнить любой приказ. То, что приказ был, мы в этом не сомневаемся из неофициальных контактов с теми, кого хотелось бы считать коллегами.
А зачем вам все это нужно, Оксана? Вот не легче поменять работу просто?
Сложный вопрос. Наверное, все-таки не легче. Хотя иной раз становится безумно тошно от бесперспективности попыток и от того, что такое состояние топтания на месте. А потом какой-нибудь звонок раздается, и нам либо говорят о том, что, ребята, вы занимаетесь великим делом, спасибо вам за это. Это звонки от людей из Нижнего Новгорода и из других городов. А потом приезжаешь в Чечню и встречаешь очередного маленького человечка, которому нужна конкретная помощь, и уже трудно отойти, хочется отдохнуть, мы все люди, мы нуждаемся в нормальной жизни, в позитивных впечатлениях. Не получается пока.
Вы сказали о бесперспективности попыток, которые вы предпринимаете. У вас действительно такое мрачное представление о том, что ждет Россию и ее журналистское сообщество в ближайшее время. Вы не видите там где-нибудь какого-то света на горизонте?
Нет, если бы не было света на горизонте, хотя бы такого маленького лучика, то уже невозможно было бы заниматься. Хотя настрой достаточно мрачный, и прогнозы крайне пессимистичны относительно будущего и журналистского сообщества в частности. Этот лучик надежды есть, и он просто брежет тогда, когда люди начинают звонить и говорить, что они прекрасно понимают, что происходит в стране, они прекрасно понимают катастрофичность этой ситуации. Это дает, ну, честно говоря, силы продолжать.
Станислав, вы упомянули, что общество охватило апатия. Российской. С чем вы это связываете? В чем главная причина? Почему так изменилась общественная атмосфера за какие-то считанные годы?
Ну, вы знаете, наверное, один из факторов – это глубоко сидящий в людях страх. Хотя еще никто не пугает, но вот я сталкиваюсь с очень хорошими людьми, с теми, кто считает себя представителями интеллигенции. Тем не менее, я вижу, что вот этот вот советский страх, страх перед КГБ, страх перед репрессиями, страх перед тем, что создадут трудности на работе, он уже витает в воздухе, и очень многие просто боятся, хотя, я повторяю, никто еще толком и не пугает. Ну и, наверное, в определенной степени это усталость, это разочарование в тех незавершенных демократических реформах и реформах, которые зачастую проводились очень топорно и неправильно. Это, в общем-то, дискредитация теми реформаторами, которые пришли в 90-е годы, собственно, самого понятия демократии. У многих, к сожалению, демократия воспринимается как синоним какого-то общества воров, так скажем, общества, где нет совершенно закона, дикого капитализма, воспринимается с безответственностью.
Скажите, насколько важна для вас зарубежная поддержка международных правозащитных организаций?
На очень важна для нас. Я до сих пор считаю, что если бы не поддержка международных правозащитных организаций, разумеется, российских коллег-правозащитников, то я бы не отделался 2 годами условного заключения, я бы, безусловно, сел в тюрьму. Я все время сравниваю, не знаю, насколько это корректно, это дело с делом Ходорковского. Ведь, как и в деле Ходорковского, задача была в том, чтобы запугать, наказать наиболее строптивых, чтобы запугать всех остальных и привести к повиновению. Правда, бизнес-сообщество не проявило солидарность, а, к счастью, в правозащитном сообществе еще имеется такой инстинкт солидарности. И благодаря этому мы, в общем-то, пока держимся и продолжаем работать. Это определяющая поддержка.
Российские журналисты Станислав Дмитриевский и Оксана Челышева стали лауреатами специальной премии за смелость правозащитной журналистики, учрежденной правозащитной организацией Amnesty International. Это «Время свободы». Продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия усилит охрану своих дипмиссий в горячих точках, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом Анатолий Сафонов. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов, захваченных экстремистами в Багдаде 3 июня. В Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили еще одну машину, начиненную взрывчаткой. Международная амнистия наградила 2 журналистов из России за публикацию о Чечне. Специальная премия за смелость правозащитной журналистики присуждена сотрудникам общества Российской Чеченской Дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Верховный суд России смягчил приговор Ханали Умуханову, обвиняемому по делу о теракте в Каспийске. Суд утвердил решение присяжных, которые сочли недоказанным главный пункт обвинения – участие Умаханова в подготовке и совершении теракта. В военном суде Челябинска прошло первое заседание по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Представители соперничающих палестинских группировок ФАТХ и ХАМАС сообщили о достижении политического соглашения, которое фактически означает признание государства Израиль. В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, при взрыве заминированной машины погибли 2 мирных жителя. 8 получили ранения, в том числе 4 детей. Ранее сегодня на юге страны, в провинции Гельмент, в бою погибли 2 британских солдата.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 27 июня. Вот главные темы, о которых мы расскажем вам во второй половине часа. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о тайных тюрьмах ЦРУ в Старом Свете. Убийство медведя Бруно вызвало в Германии дискуссию об отношении человека и животных. Сборная Украины стала одной из 8 сильнейших команд чемпионата мира по футболу. Один из руководителей Европейского Союза, Франко Фраттини, сегодня призвал к более широкому расследованию секретных антитеррористических операций ЦРУ США в Европе и к ужесточению парламентского контроля над европейскими разведывательными службами. Фраттини сослался на недавний доклад Совета Европы, согласно которому 14 европейских стран нарушение международного законодательства разрешили ЦРУ создавать на своей территории секретные центры заключения и организовывать тайные полеты. Этот доклад сегодня обсуждался и парламентской ассамблеей Совета Европы, которая открылась в Страсбурге. За ходом дебатов следит специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы. Данила, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. И действительно, парламентская ассамблея Совета Европы сегодня большую часть дня обсуждала доклад Дика Марти о секретных перевозках и незаконных, как считает Дик Марти, задержаниях подозреваемых в терроризме на территории Европы. В частности, было упомянуто уже, как вы сказали, 14 стран, связанных с этим процессом. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по этому поводу, было не только заслушивание доклада, было еще и решение, за которое проголосовала уже сама парламентская ассамблея. В этом решении говорится, что Соединенные Штаты и их партнеры в Европе, осуществляя так называемые незаконные задержания и секретные перевозки, нарушили базовые конвенции в области прав человека, и это особенно касается стран-членов Совета Европы, потому что внутри Совета Европы есть свои мусульмане, может быть, даже более жесткие, более серьезные, нежели общемировые подобные конвенции в отношении прав человека. Автор доклада Дик Марти убеждал своих коллег по ПАСЕ, что он руководствовался исключительно не чувствами, а профессионализмом.
Je parle pas d'une tour d'ivoire, je suis pas un théoricien.
Я не говорю общие слова и не теоретизирую. Я 15 лет работал судьей и занимался делами, связанными с организованной преступностью. От международного наркотрафика гибнет гораздо больше людей, чем от терроризма. И в свое время в сотрудничестве с американскими спецслужбами мы успешно остановили самую большую партию героина в Европе. Тогда мы продемонстрировали, что с преступностью можно бороться ясными и жесткими методами, в то же время уважая фундаментальные права.
Les droits fondamentaux.
Это слова Дика Марти, и многих он на самом деле убедил, во всяком случае, то, что говорилось в самом зале Совета Европы, например, датским парламентарием Руне Лундом, не оставляло сомнений, что некоторые случаи, по мнению многих парламентариев, доказаны.
Аль-Масри, a German citizen.
Аль-Масри, гражданин Германии, был похищен в Македонии, его избили, вкололи ему наркотики, потом транспортировали в Афганистан, где он провел в тюрьме 5 месяцев без связи с внешним миром. В декабре 2001 года Ахмед Акиза и Мухаммед Аль-Сири испытали то же самое, но в Швеции. Люди в масках вкололи им наркотики, после чего перевезли их в Египет, где они сидели в тюрьме и их пытали. Случаи Аль-Масри, Ахмеда Акиза и Мухаммеда Аль-Сири сейчас более известны, чем остальные.
Ахмед Акиза и Аль-Сири are now very well known among others.
Можно сказать, что в резолюции Совета Европы также досталось и России, но не за участие в секретных перевозках ЦРУ, а за то, что в России также существуют секретные центры задержания на Северном Кавказе. Андрей?
Данила, спасибо. Это был Данила Галперович, специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге. Он рассказал о том, как Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсуждала доклад Дика Марти о секретных тюрьмах Центрального разведывательного управления в Европе.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 27 июня. В Германии развернулась активная общественная дискуссия об отношениях человека к животным после того, как в Баварских Альпах охотники застрелили дикого бурого медведя по кличке Бруно. Бруно стал первым диким медведем, замеченным в Германии за последние 170 лет. В мае нынешнего года он пересек Альпы в районе итальянско-немецкой границы. В окрестностях города Кохель медведь потрошил домашний скот, разорял пчелиные ульи и норы кроликов. По мнению баварских властей, убить Бруно пришлось из-за того, что он представлял угрозу человеку, однако общественность с этим не согласна. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хабронин.
Бруно появился на свет 2 года назад в Северной Италии, в заповеднике Адамелла Брента, откуда его отпустили на свободу. В начале мая медведь покинул Южный Тироль и двинулся на север, в сторону германской границы. По дороге он пожирал овец и кур. Вскоре Бруно увидели и сфотографировали жители баварского города Гармиш-Партенкирхен. Несколько недель медведь бродил по обе стороны от немецко-австрийской границы. В ночь на 15 июня на автобане в районе баварского города Бад-Тёльц медведь стал участником небольшого дорожно-транспортного происшествия. Он столкнулся с легковым автомобилем, однако не пострадал и быстро убежал в сторону близлежащего озера. Через 2 дня в местечке Кохель-Амзея Бруно разорил несколько кроличьих нор. Местные жители вскоре заметили медведя в районе полицейского участка. 23 июня приглашенные баварскими властями опытные финские охотники на медведей начали охоту на Бруно. Первоначально планировалось усыпить животное выстрелом ампулы со снотворным, а затем посадить его в клетку. Однако все попытки финских охотников схватить Бруно живым не принесли успеха. 26 июня животное застрелили. Вот как прокомментировал решение убить медведя государственный секретарь Баварии по вопросам окружающей среды Отмар Бернхард. К сожалению, мы вынуждены были с болью в сердце признать, что все попытки поймать медведя не принесли результата. И тогда мы должны были принять решение о том, что мы делаем дальше. Мы проконсультировались с экспертами и решили застрелить животное. Медведь умер сразу и без боли. Власти Баварии отказываются придавать огласке подробности операции. Не сообщается, в частности, о том, принимала ли полиция участие в ликвидации медведя. Случай с диким медведем я попросил прокомментировать федерального лесничего Австрии и, как его часто называют в прессе, адвоката медведей Вальтера Вагнера. Бруно был застрелен из соображений безопасности. Его поведение принципиально отличалось от поведения тех медведей, которые обитают, к примеру, на территории австрийских лесных хозяйств. Создавалось впечатление, что Бруно искал столкновение с человеком. Медведи, которые живут в наших лесных хозяйствах, сохраняют большую дистанцию от людей. Общественность Германии неоднозначно восприняла весть о том, что Бруно застрелен. Союз защитников животных проверяет возможность привлечения организаторов операции к ответственности. Оппозиционная фракция социал-демократов в парламенте Баварии требует отставки земельного министра окружающей среды Вернера Шнаппауфа. Молодежный филиал экологической организации «Союз защиты природы» готовит акцию протеста против отстрела медведей. Юные экологи намерены одеться в шкуры медведей и гулять по баварским лесам. По их мнению, эта акция дезориентирует охотников и заставит их в будущем отказаться от отстрела медведей. В свою очередь, Союз охотников Баварии, который, вероятно, принимал участие в ликвидации Бруно, получает по электронной почте многочисленные письма с ругательствами и угрозами в свой адрес. «Медведь мертв, однако его убийцы живы», — говорится в одном из писем. Труп Бруно будет исследован учеными, а его шкура станет экспонатом Мюнхенского краеведческого музея. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это победитель международного конкурса балета Ваганова в Петербурге Вадим Мунтагиров. А сейчас о другой актуальной теме дня.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сборная Украины стала пока главной сенсацией чемпионата мира по футболу в Германии. Победа в матче 1/8 финала в серии пенальти над командой Швейцарии вывела украинскую команду в число 8 сильнейших участников чемпионата. И это несомненный успех украинского футбола. Об игре украинской команды я беседую со специальным корреспондентом Радио Свобода на чемпионате мира по футболу Олегом Винокуровым. Олег, добрый вечер. Давайте сначала о сильных сторонах украинской сборной. За счет чего команде Олега Блохина удалось добиться такого результата?
Сборная Украины, разве что не проиграла команде Швейцарии. Выиграть не смогла, но была, тем не менее, очень близка к победе. И вот это самое поразительное в игре украинской сборной, вот то, как она преобразилась после группового этапа. Групповой этап был как бы продолжением отборочного турнира для украинской сборной. Мы уже говорили о ее таком негативном, деструктивном, что ли, подходе к игре сугубо в обороне, в расчете на контратаки с использованием своих двух выдающихся бесспорно мастеров, Шевченко и Воронина. А вот здесь все кардинальным образом изменилось. Уже сборная Украины вела созидательную игру, контролировала и мяч, и территорию. Просто на протяжении 2 часов по большей части переигрывала сборную Швейцарии. Вот забить не удалось, и тут, конечно, в завершающей стадии атаки украинцы сделали ничтожно мало. Всего за 2 часа игрового времени 2 удара по воротам. Но, тем не менее, по содержанию игры сборная Украины явно превосходила своего соперника, поэтому исход после матчевой серии кажется, в принципе, закономерным.
Сборная Украины пока единственная из таких команд неожиданных, которые вышли в 1/4 финала, так в принципе бывает на многих чемпионатах, выстреливает то команда Хорватии, то команда Болгарии, там 10-12 лет назад, то сборная Турции, Южной Кореи. Это какая-то стечение случайности, что такого рода команды попадают в финальные этапы турниров, или это прихоть просто календаря и формула организации соревнований? Ведь украинцев была, пожалуй, самая слабая группа.
Это само собой. И еще, конечно, повезло соперникам по 1/8 финала, потому что на месте Швейцарии же могла оказаться и Франция. Другое дело, что Швейцария оказалась там не случайно, ибо Франция показала неубедительную, скажем так, игру на групповом этапе, отчего и стала в итоге второй. И естественно, календарь здесь играет немалую роль. Не должны говорить, что сборная Украины на этом чемпионате выглядела, допустим, лучше, чем сборная Голландии, которая отправилась домой после 1/8 финала. То, что вот сборная Украины оказалась командой-сюрпризом, это это прекрасно само по себе, и роль календаря в этом, хотя и есть, но в любом случае не решающая.
Создается впечатление, да и не только у меня рядового зрителя, но и у некоторых обозревателей, с мнением которого я познакомился, что у украинцев есть проблема на стадии организации атаки. Вот группа полузащитников атакующих, в принципе, никто не генерирует, что ли, игровые идеи для Шевченко, Воронина, и получается, что эти талантливые нападающие, хотя Шевченко, может быть, не в лучшей своей форме на чемпионате, тем не менее, не получают просто возможности для прорыва обороны соперника.
Это бесспорно так, но отметим подход Олега Блохина к решению этой проблемы. Он, во-первых, в стартовом составе выставил многих игроков-созидателей, ну, или, скажем так, потенциальных созидателей игроков, на которых можно рассчитывать в созидании. И все дальнейшие свои замены были рассчитаны именно на усиление созидательной игры. Выходили и Ребров, и Ротань, и Милевский, игроки передней линии. То есть Блохин сам прекрасно понимает, тем более будучи таким выдающимся форвардом в прошлом, прекрасно понимает все эти проблемы, ищет пути их решения. Но там уже получается, не получается другой вопрос, это вопрос к игрокам. Но говоря о тактике команды, мы говорим именно о том, что делает тренер. А тренер делает, насколько можно судить по матчу со Швейцарией, все возможно.
Накануне чемпионата, мне помнится, вы проводили пример одного из типов современного футбола как раз на примере товарищеского матча Украины Италия. Так случилось, что это состав четвертьфинальной пары. Как будут играть, на ваш взгляд, эти команды со схожим игровым почерком от обороны? Есть ли у украинцев хотя бы какой-то шанс попасть в полуфинал?
У украинцев есть бесспорный шанс попасть в полуфинал, если они будут играть так же, как в матче со швейцарцами. В товарищеской игре с итальянцами как раз украинцы действовали в своей привычной манере, в том, которая вызывала, ну, огорчение, неприязнь, раздражение в некоторых случаях. Теперь команда преобразилась. Мы уже увидели, что украинская команда может преобразиться. Может ли преобразиться итальянская? Вот это большой-большой вопрос, потому что сейчас явно итальянцы относятся к игре, ну, скажем так, индифферентно, ничего делать не пытаются, рассчитывают, что рано или поздно их превосходство в классе скажется, превосходство в классе над любыми соперниками, будь то австралийцы или теперь украинцы, превосходство очевидно. Но скажется оно или нет, это вопрос. Мне почему-то кажется, что сборная Италии не будет отказываться от вот этой своей игры, которая внушает, конечно же, пессимизм не только нам, сторонним наблюдателям, но и болельщикам. Ведь я же видел, как выходили с трибуны в Кайзерслаутерне вчера болельщики, несмотря на то, что в самом-самом конце матча они получили такой заряд положительной энергии, но потом, когда вот страсти по поводу этого гола улеглись, на самом деле выходили-то они опустошенными с трибуны. Радости-то особой не испытывают от игры команды.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров об успехе украинской команды на чемпионате мира по футболу и о шансах игры Италия-Украина. Эту тему продолжим обзором украинских средств массовой информации. Победу над сборной Швейцарии киевские обозреватели считают исторической. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Украинские средства массовой информации указывают, перед матчем национальная сборная, которая впервые вышла в плей-офф чемпионата мира из стран бывшего Советского Союза, отчасти выглядела аутсайдером. Все-таки Швейцария заняла первое место в группе, не пропустив ни одного мяча в свои ворота. Комментатор солидарны, что игра не увлекла и не продемонстрировала качественный футбол. И все же Украина смогла победить опытных швейцарцев и выйти в четвертьфинал. Футболисты выиграли в первой на этом кубке серии пенальти. Тренер сборной, легендарный ветеран киевского «Динамо» Олег Блохин сравнил пенальти с русской рулеткой и признал, что фортуна в этот раз была на стороне украинцев. «Хочет вся страна видеть лысым Блохина». Именно такой плакат перед игрой со Швейцарией держали украинские болельщики в Кёльне, пишет интернет-газета «Украинская правда». Блохин публично пообещал постричься налысо в случае, если его команда выиграет футбольное первенство планеты. После победы в серии послематчевых пенальти у Швейцарии наставник украинской сборной может уже начинать менять прическу на более короткую, отмечает издание. Как сообщает телеканал НТН, в 0 часов 30 минут ночи вся Украина взорвалась победным кличем «Ура!». Тысячи болельщиков после победы в эйфории, исполняя гимн Украины, вышли на центральные улицы Киева и других украинских городов. С очередной победой национальную сборную поздравил президент Украины Виктор Ющенко. Как отмечает интернет-издание «Форум», глава государства вместе со всей семьей, как и миллионы других болельщиков, до поздней ночи наблюдал за матчем. Успешная игра украинской команды работает на объединение страны и воспитывает патриотические чувства, убежден Ющенко. По мнению газеты «Коммерсант Украина», успех подопечных Блохина оказался для многих неожиданным. Если накануне планировалось, что украинскую команду поддержат 12 тысяч человек, то на стадионе в Кёльне их оказалось лишь около 5 тысяч. Многочисленная украинская диаспора Германии так и не проявила особой активности. Газета по-киевски вышла под заголовком на первой полосе. «Шавковский, Швейцария, 3-0». Судьбу матча решил украинский вратарь Александр Шавковский. Он снова подтвердил свою репутацию специалиста высочайшего класса, констатирует газета. Интернет-издание «Подробности» рассказывает, что украинская команда за выход в 1/8 и четвертьфинал в общем получит 7,5 миллионов евро. Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис считает, что в успехе сборной финансовая сторона играет хоть и не ключевую, но все же важную роль. А интернет-газета «Главред» в материале «Блохину продолжает вести» пишет, что еще вчера Украина была в числе 16 лучших команд мира, а сегодня среди 8. Пока что это самая важная победа в футбольной истории страны, подчеркивают киевские журналисты. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В четвертьфинале чемпионата мира по футболу выступят только команды из Европы, их будет 6, и это вот фактически все гранды, к которым присоединится и команда Украины, и 2 сборных из Латинской Америки. В общем, неожиданностей немного, команды из Африки или Азии не пробились в следующий этап турнира. Последний участник четвертьфинала определится поздно вечером во вторник, это будет команда Франции, либо команда Испании, а сборная Бразилии, фаворит чемпионата, красиво переиграла сегодня команду Ганы с крупной победой. И мы будем говорить сейчас, продолжим беседу с обозревателем «Свободы» Олегом Винокуровым, который в прямом эфире программы по телефону из Германии. Поговорим мы не столько об этой игре, сколько о достижении знаменитого бразильского футболиста Рональдо, который забил сегодня мяч. И это 15-й гол Рональдо на чемпионатах мира. Он теперь мировой чемпион вот по этому показателю. Олег, еще раз добрый вечер. Чем замечательная игра Рональдо? Чем он отличается от других нападающих?
Добрый вечер. Ну, Рональдо один из выдающихся нападающих, которые вообще когда-либо появлялись в футболе. И примечательно тем, что вот его 15 голов разбросаны на 3 чемпионата мира. А есть, ну, мы знаем, что вот Герт Мюллер свои 14 забил на 2 чемпионатах. Ну, французский нападающий Жуст Фонтен на 1 чемпионате забил 13. И, естественно, в общей табеле о рангах стоит высоко. А вот у Рональдо, как я уже сказал, на 3 чемпионата мира разбросаны его голы. В том числе один раз он был и лучшим бомбардиром мирового первенства. Но и, на мой взгляд, это именно очень важно, потому что за эти годы, за эти 8 лет столько всего произошло с Рональдо. И спады у него были. Ну, всем известно. И уже сколько раз говорили, что Рональдо нынче не тот, и что он уже заканчивает. А на самом деле он тот, и тот, который нужен футболу вообще, и сборной Бразилии в частности. И вот продолжает забивать, и это прекрасно.
Мы говорили с вами уже, Олег, о том, что сборной Бразилии как бы 2 наконечника копья, есть еще и Рональдиньо, другой замечательный форвард, и как раз от него ожидали по итогам вот этого оканчивающегося сезона, может быть, более яркого выступления. Почему так произошло, что именно Рональдо, который вроде бы начинал играть скорее в подыгрыше, на другой позиции, а не Рональдиньо, а вот все-таки становится главным бомбардиром и этого чемпионата, сборной Бразилии на этом чемпионате?
Но судя по тому, как ведет себя вообще Рональдиньо на поле, он совершенно не возражает, не претендует на лавры лучшего бомбардира и совершенно не возражает, чтобы кто-то другой эти лавры поимел. Потому что Рональдиньо, конечно, делает огромный объем работы, прежде всего в середине поля организует. Вот в матче с Ганой он раз 20 пытался выводить своих партнеров на ударной позиции. И, конечно, забивает он меньше просто потому, что делает больше на других участках поля.
Интересно, что вот такие знаменитые или яркие бомбардиры бывают действительно двух типов. Вы говорили уже об этом. Я вспомню несколько ярких звезд, которые загорались и тут же гасли во время мировых чемпионатов. Скажем, итальянец Сальваторе Скелачи, который забил на чемпионате 5 мячей, но ни после, ни до не был особенно знаменитым. И, собственно говоря, и знаменитости такой, как Рональдо, не получил. Или россиянин Олег Соленко, который забил мяч с Камеруном в одном 5 мячей. Это действующий еще рекорд, он никем не превзойден, но тоже, собственно говоря, конечно, не сравнится ему с Рональдо по популярности. Чем объясняется вот такая замечательная футбольная карьера? Ведь уже 10 лет Рональдо, в общем, это нападающий из первых в мировом табеле о рангах.
Ну, конечно, это в первую очередь это природный талант, и потом... Естественно, сейчас, поскольку мы уже говорили о том, сколько было проблем в жизни Рональдо и спадов, можно говорить о том, что это и сильнейший выдающийся характер, это и подход, типично бразильский такой оптимистичный подход к делу, бьют тебя по ногам, а ты улыбайся, Рональдо никогда себе не позволяет ни в ответ грубить, ничего, но это просто личность, вот в этом и смысл, это не просто ловкий человек, техничный и обладающий хорошим ударом, а это личность во всех смыслах.
Спасибо, Олег Винокуров. Мы говорили со спортивным обозревателем «Радио Свобода» о выдающемся достижении бразильского футболиста Рональдо. Он забил 15 мячей на 3 чемпионатах мира. Человек дня «Радио Свободы» 27 июня. Российский танцовщик Вадим Мунтагиров, победитель завершившегося в Петербурге международного конкурса балета имени Агриппины Вагановой. Вадиму Мунтагирову 16 лет. Он первокурсник Пермского хореографического училища. В начале этого года завоевал серебряную медаль на конкурсе молодых артистов балета в Лозанне. Международный конкурс балета имени Вагановой прошел в Петербурге в 6-й раз. У «Человека дня» «Радио Свободы» говорит ответственный секретарь балетного конкурса Лариса Савицкая.
Вадим Мунтагиров – один из самых молодых участников. Ему 16 лет. Кроме того, что он стал победителем, лауреатом первой премии, он еще получил премию «Надежда России», как именно один из самых молодых участников. Что совершенно справедливо, поскольку если он уже на первом курсе так танцует, можно надеяться, что в будущем это будет один из ведущих наших танцующих. Он действительно очень чисто исполняет движение, та самая вагановская традиция, а у нас все-таки конкурс Ваганова 3. Вот эта традиция в его танце проявилась очень ярко. Первый тур у нас урок, а вот второй и третий – это уже выступление на сцене. И вот по всем трем турам он оказывался первым. Помимо того, что он действительно блестяще владеет школой, в нем, несмотря на его возраст, ощущается личность. При этом в нем есть такой романтизм. То есть он на сцене кажется гораздо старше, чем в жизни, даже больше ростом. То есть в нем вот есть вот это вот начало актерское, личностное, ну, можно сказать, харизма своеобразная, которая привлекает внимание публики, которая воздействует. При том, что чистота танца идеальна. То он танцевал Альберто из «Жизели», вариация из второго акта. У нас очень многие исполняли вариацию «Жизели», но каждый пытался какую-то страсть бурную изобразить, какие-то дополнительные движения делать. Он этого ничего не делал. Но при этом в его Альберте было достойно. Он очень хорошо исполнил Баланчина, сложнейшая вариация, и он ее сделал исключительно легко. Опять же, точно, но Баланчин отличается все-таки от Петипа, там требуется немножко другая техника, другая координация. И вот этим он тоже владеет. То есть он владеет еще чувством стиля. Ну вот если вспомним мы Константина Сергеева. Он из рабочей семьи. Казалось бы, откуда явиться романтическому принцу? А вот получился романтический принц. Вот здесь нечто такое. Что-то помимо техники, помимо данных физических, природой дано, что позволяет ему чувствовать изнутри образ, поэтому образ возвышенный, романтический.
О «Человеке дня» «Радио Свобода» молодом российском танцовщике Вадиме Мунтагирове говорил ответственный секретарь балетного конкурса имени Агриппины Вагановой Лариса Савицкая. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 июня. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала, одна из тем выпуска турной выставки «ГУЛАГ» по Соединенным Штатам. Не пропустите. Всего доброго.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.